Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Светлана Обратнова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Маниле полиция решила взять штурмом автобус, в котором остаются заложники. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Стемировой не расследуется. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа начал давать показания Платон Лебедев. В столице Филиппин Маниле полиция решила взять штурмом автобус, где в заложниках остаются более 10 человек. Операция началась после того, как из салона прозвучали выстрелы. Сегодня автобус с туристами, в основном из Гонконга, был захвачен бывшим полицейским. Вооруженный злоумышленник, уволенный из полиции за различные правонарушения, требует восстановить его в должности. Из 25 оказавшихся в заложниках людей, 9 позднее были отпущены, в том числе несколько женщин и детей. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начал давать показания Платон Лебедев. По оценке адвокатов, его выступление займет около 2 недель. Вот что в интервью «Радио Свобода» после начала заседания рассказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
И в самом начале своих показаний он, наконец, разъяснил прокурорам, где находится остров Гибралтар, на который они ссылаются в своем обвинительном заключении, и где была, на самом деле, зарегистрирована группа Минотеп Лимита. Надо отдать должное прокурорам. На все реплики Платона Леонидовича они никак не реагировали и позволяли называть себя организованной группой.
Сказал адвокат. Свою речь Лебедев начал с объяснения, как, по его мнению, должны строиться отношения бизнеса и власти. По его словам, в ситуации с ЮКОСом власть не стала довольствоваться ролью арбитра в решении бизнес-споров. Обвинение Лебедев назвал организованной прокурорской группой. Второй подсудимый на процессе Михаил Ходорковский давал показания в суде весной. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти, отмывание денег. Срок их содержания в следственном изоляторе продлен до 17 ноября. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Стемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. Ганушкина сообщила Интерфаксу, что в суд направлена жалоба в связи с отказом правоохранительных органов предоставить документы, касающиеся гибели Стемировой. В середине июля Следственный комитет при прокуратуре России назвал критику в адрес следствия необоснованной. Наталья Стемирова была похищена в Грозном 15 июля прошлого года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. В Грузии сегодня отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
23 августа отныне ежегодно будет отмечаться в Грузии как День солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Парламент страны на своем последнем заседании еще весенней сессии принял постановление, в котором говорится, что пакт Молотова Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, цитата, стал символом и проявлением преступной сущности двух тоталитарных человеконенавистнических режимов, коммунистического и фашистского, конец цитаты. То есть в Грузии не признают никакой разницы между коммунистическим и фашистским тоталитаризмом. При этом не только не обращая внимания на традиционно болезненную реакцию из Москвы на такое отождествление, но и всячески подчеркивая, что Грузия сама была жертвой именно Кремлевской империи. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил в День солидарности, что страна была оккупирована Советской Россией в 1921 году, и ее жертвы – часть общего списка жертв коммуно-фашистского тоталитаризма. 23 августа в Тбилиси объявлено о начале строительства памятника жертвам тоталитарных режимов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане при взрыве рядом с мечетью в городе Вана погибли не менее 13 человек. Среди убитых бывший член Национальной ассамблеи страны Молви Нур Ахмед. Вана – главный город провинции Южный Вазиристан, где наиболее часто столкновения между правительственными силами и талибами. За последние годы здесь были убиты сотни людей. Иран, по сообщению местных СМИ, начал строительство 2 штурмовых катеров, с борта которых можно запускать крылатые ракеты. Государственное информационное агентство ИРНА ссылается на министра обороны. Ирана Ахмада Вахиди, подчеркнувшего, что иранская армия должна быть в состоянии обеспечить безопасность в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. В иранском командовании отмечают, что новые корабли будут использоваться при патрулировании местности во время возможных боевых операций. В воскресенье президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о планах по производству беспилотного самолета, способного, по его словам, нести смерть врагам Исламской Республики. Новый бомбардировщик был представлен спустя день после запуска первой иранской «Завбушери», построенной при участии России. Власти Израиля подвергли это событие критике, назвав его недопустимым.
Я думаю, что Иран – это угроза не только государству Израиль, но и всему миру, всем свободным странам.
Заявил член правительства Израиля Даниэль Гершковец. В Нью-Йорке в воскресенье прошли акции сторонников и противников предполагаемого строительства мечети недалеко от разрушенных в результате терактов 11 сентября 2001 года башен-близнецов Всемирного торгового центра. В акциях с обеих сторон участвовали сотни человек. Полиции удалось не допустить столкновений между митингующими, хотя попытки были. Стоя буквально в двух шагах друг от друга, разделенные лишь полицейскими кордонами, одни держали плакаты «Нет мечети, ничего не выйдет», другие скандировали «Скажем нет российским страхам». Исламский культурный центр и мечеть группа застройщиков предложила разместить в двух кварталах от места терактов. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителя Кабардино-Балкарии и Калининградской области. Уже в четверг калининградские депутаты могут рассмотреть внесенную сегодня президентом кандидатуру Николая Цуканова, секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия». Действующий губернатор Георгий Боус ранее не был включен в число кандидатов на пост главы области. Президентом Кабардино-Балкарии на второй срок предложено назначить Арсена Конокова. Он возглавляет республику с 2005 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Серия терактов и нападений в Дагестане. Можно ли считать ее ответом на ликвидацию Магомета Али Вагабова? В Калининграде и Москве прошли митинги протеста против политики властей. Услышат ли власти призывы митингующих? Почему Исаи Мадаев помирился с Рамзаном Кадыровым? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Сразу несколько терактов произошли за последнее время в Дагестане. Несколько человек погибли. Эксперты задаются вопросом, насколько эти теракты связаны с ликвидацией одного из лидеров так называемого «Эмората Кавказ» Магомед Али Вагабова. Тему продолжит Виталий Камышев.
В Махачкале, Кизляре и Дербенте произошла серия взрывов и вооруженных нападений. О подробностях «Радио Свобода» рассказал начальник пресс-службы МВД Дагестана Вячеслав Гасанов.
Стреляли в зам главы администрации Кизляра сегодня. Получил ранение в левое бедро, он госпитализирован. Уехал он на своей машине, догнала девятка его, и прямо изнутри из машины начали стрелять. В Ромовском районе, предположительно, везли СВУ на автомобиле «Приора». Двое человек. Внутри этого автомобиля это СВО сработало, и самопроизвольно взрыв произошел. Один в тяжелом состоянии в больнице, один неустановленный скончался прямо внутри в машине. Вот в Дербенте, это 4 часа утра, неизвестный, в сторону поста дали очередь из автомата. Среди сотрудников пострадавших нет, пули попали в частный дом. В результате с огнестрельным ранением затылочной части головы 5-летняя девочка в больницу доставлена. И огнестрельное ранение левой голени 91-го года девушка доставлена. Найдена автомобиль 2006, ВАЗ-2006, шестерка наша, российского производства, в районе селения Губден, там недалеко от автодороги. Следы взрыва изнутри, пока группа там работает, два трупа внутри находятся. Сейчас группа на месте будет отрабатываться уже до конца, весь комплекс мероприятий. По Дербенту есть человек, на которого подозревается вот по обстрелу поста. Следственные действия ведутся. Произошло уничтожение одиозного лидера. Кто-то как-то, может, пытается себя теперь проявить.
Нынешнюю серию терактов в Дагестане с предшествовавшими ей сообщениями о ликвидации одного из лидеров боевиков, Магомеда Али Вагабова, связывают многие наблюдатели. О возможных последствиях ликвидации Магомеда Али Вагабова размышляет главный редактор интернет-портала «Кавказ сегодня» Алексей Власов.
Возникает два вопроса. Первый вопрос, насколько значима эта фигура. На момент два, это та часть сообщения, в которой следует, что в руки спецслужб попали даже документы, по которым можно установить цепочку финансирования деятельности бандитских структур на территории Северного Кавказа. Имена некоторых ключевых фигур и даже место расположения тайников с оружием и фальшивыми документами. Это была очень значимая фигура, и именно с этим связан мощный информационный залп, который дали кремлевские медиа-структуры в отношении этого успеха российских силовиков. Действительно, и подтверждают это наши корреспонденты на Северном Кавказе, один из тех людей, которые об этом уже сейчас тоже говорят, был причастен к организации террористических актов, в том числе и в Москве. Ну, а что касается второй информации, то она, конечно, нуждается в очень серьезном подтверждении, просто потому что очень часто силовики используют такие информационные вбросы как средство давления психологического, прежде всего, на тех, кто до сих пор еще находится в подполье на территории Северокавказских республик. Самое главное, те, кто финансово их поддерживает, в том числе на территории Дагестана и Чечни. Так что информация, конечно, нуждается в проверке, и так это или не так, я думаю, мы узнаем в течение ближайших 2-3 месяцев. Будут ли какие-то новые громкие аресты или разоблачения, в том числе среди бизнесменов, которые финансируют, а это уже очевидно, такого рода структуры, или же мы узнаем, что нити заговора, как у нас любят говорить, ведут за рубеж. Так что успех, да, без сомнения, налицо, именно поэтому, еще раз подчеркну, такая громкая информационная подсветка. Какие плоды будут окончательно этого успеха, что реально изменится в связи с этой акцией российских силовых структур на Северном Кавказе? Ну, я думаю, что ослабление, прежде всего, в организационном плане бандформирования, но зависит ведь не только от уничтожения конкретных фигур в руководстве, а прежде всего от того, насколько эффективно будут решены социальные и экономические проблемы, будет задействована антикоррупционная стратегия, о которой так много говорит постпред ТКФО господин Хлопонин. Исчезнет, в конце концов, питательная среда для терроризма. Мне кажется, что это не менее важный вопрос, нежели уничтожение тех, кто представляет реальную угрозу для нашего российского общества.
Это было мнение эксперта по проблемам Северного Кавказа Алексея Власова. Федеральные власти далеко не всегда могут разобраться в причинах конфликтов, возникающих на Северном Кавказе, уверен руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Если посмотреть подоплеку этих актов, кто на кого, где происходят события, очевидно, что это совершенно явление разного уровня и разных истоков. В Дагестане, как в неком черном ящике, происходят события, о которых федеральный центр либо не знают, либо могут только догадываться. Там переплелись противоречия совершенно разного уровня. И противоречия межклановые, межэтнические, и проблема протестных выступлений сторонников чистого ислама, так называемых ваххабитов. И когда происходит цепочка террористических актов, создается впечатление, что все движения направляются из некого центра. На мой взгляд, это ошибочное мнение, поскольку, например, покушение на чиновника из Кизляра совершенно выпадает из этой цепочки. В Дагестане идет обычная борьба за власть межклановая, которая продолжается с конца 80-х годов, и которая не прекращалась там, и которая периодически выливается в формы вооруженного противостояния между представителями различных кланов. Кизляр вообще, Кизлярский район является вообще одним из наиболее сложных узлов противоречия. Это традиционное место расселения русскоязычного и казачьего населения. Кизляр был, в общем-то, искусственно инкорпорирован в Дагестан. Вот та волна, ассимиляционная волна этническая, которая началась в конце 70-х, особенно в начале 80-х годов, она все время вызывает противоречия, все время вызывает этническую напряженность и противостояние в Дагестане.
Рассказал политолог Тимур Музаев. Он не склонен связывать вспышку активности террористов с фактом ликвидации одного из их лидеров.
Что касается явной активизации боевиков дагестанского подполья, то, на мой взгляд, оно вряд ли связано с ликвидацией Вагапова, был ли он или не был ли он одним из организаторов московского теракта. Поскольку явно за 2-3 дня, которые прошли с этого события, цепочку террористических актов, выступлений, вряд ли можно подготовить. И если дагестанское подполье способно на такую мобилизацию, вообще непонятно, кто контролирует власть республики. Скорее всего, это заранее подготовленная цепочка террористических актов, которым дагестанское подполье дает знать о том, что оно продолжает действовать.
Тем временем федеральная автодорога «Кавказ», перекрытая 22 августа группой жителей Бабаюртовского района Дагестана, разблокирована. В селении Бабаюрт вечером 22 августа произошла драка со стрельбой. Один человек был убит, еще один получил ранение. Причиной конфликта стал отказ в регистрации одного из кандидатов на должность главы села. После того, как милиция вмешалась в конфликт, около сотни человек, в основном женщины, перекрыли автодорогу «Кавказ». Сейчас обстановка взята под контроль. Зачинщики вооруженного конфликта и виновные в гибели человека устанавливаются, сообщает «Интерфакс». В только что опубликованном докладе Росстата по проблемам безработицы отмечается, что в Дагестане в мае-июле этого года зафиксирован один из самых высоких показателей безработицы в стране – 13,8%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Маниле полиция решила взять штурмом автобус, где в заложниках остаются более 10 человек. Операция началась после того, как из салона прозвучали выстрелы. Сегодня автобус с туристами, в основном из Гонконга, был захвачен бывшим полицейским. Вооруженный злоумышленник, уволенный из полиции за различные правонарушения, требует восстановить его в должности. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начал давать показания Платон Лебедев. В Дагестане взорван еще один автомобиль. «Жигули» с телами двух погибших в салоне нашли недалеко от селения Губден в Карбатахенском районе. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должность руководителей Кабардино-Балкарии и Ленинградской области. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей», как изменилась и изменится в будущем наша жизнь под влиянием цифровых технологий. Участники сегодняшнего выпуска программы «Время гостей» – специалисты по этим технологиям Игорь Осколков, Андрей Письменный и Михаил Карпов. Ведет программу мой московский коллега Владимир Барбанелли. Так, еще раз напомню, что время гостей на волнах свободы сегодня в 7 вечера, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это польская печать. Обзор публикаций на темы, связанные с Россией, польско-российскими отношениями, подготовил мой варшавский коллега Алексей Диковицкий.
В сегодняшних польских газетах целый ряд публикаций, связанных с неудачной попыткой неделю назад открыть памятник красноармейцам, которые погибли во время Советско-Польской войны 1920 года. Памятник в форме православного креста и мемориальную таблицу с польским и русским текстом было решено поставить в подваршавском местечке Осово, где ранее были найдены останки 22 красноармейцев. Несмотря на согласие местных властей и Совета охраны памяти сражений и мученичества, несколько десятков местных жителей заблокировали торжественное открытие памятника 15 августа, в 90-ю годовщину Варшавской битвы, которая стала переломной во всей польско-большевистской войне. На этом памятнике ставят православный крест, ведь это были захватчики, которые не шли к нам с крестом, а с серпом и молотом, а мы ставим им памятник в 90-ю годовщину той битвы. Это наиболее оскорбительно.
И то есть наиболее упокажающе,
говорил журналистам один из участников акции протеста. В свою очередь, генеральный секретарь Совета охраны памяти и сражений и мученичества Анджей Кунерт придерживается другого мнения.
Мы имеем дело с тем, чтобы символично почтить память 22 погибших рядовых солдат, что является делом на самом деле чистым и с точки зрения морали, и с точки зрения закона.
Но оказалось, что нет, нельзя достойно вместе с представителями российского посольства открыть этот памятник. Оказалось, что можно даже осквернить память этих людей, разрисовав памятник пятиконечными звездами. Это преступление. События в Осово вызвали общенациональную дискуссию. В авторитетной газете «Жишпосполита» один из наиболее известных ее публицистов Рафал Зимкевич пишет, что неудачная попытка открыть памятник вовсе не означает кризиса в процессе польско-российского примирения. Кто-то, а пути ведут к президенту Комаровскому, хотел устроить копию подобных немецко-французских мероприятий на могилах времен Первой мировой войны, причем абсолютно игнорируя факт, что там до подобных жестов дошло после многих десятилетий затягивания ран и реального сближения. А Польша большинство из этих десятилетий была под советской оккупацией. Россия также. Россия, кстати, в значительной степени до сих пор от нее не освободилась. Ведь там до сих пор тиражируется советская ложь, что касается Катыни, до сих пор оспаривается агрессивный и преступный характер большевизма, чей поход на Запад мы остановили. И вот кто-то, любым путем стремясь организовать на годовщину этот спектакль, зашел слишком далеко. Вместо большевистских символов на могилах поставлены православные кресты. Это то же самое, что поставить памятник вермахту с современными символами ФРГ. Но что там факты, когда снова можно с упоением и моральным возмущением писать о темных поляках, которые снова не доросли до общепринятых стандартов, отмечает в своем комментарии Рафал Зимкевич. Между тем, в Польше продолжается также дискуссия вокруг поставленного скаутами у президентского дворца сразу же после катастрофы под Смоленском огромного креста. Так называемые защитники креста дежурят возле него день и ночь, опасаясь, что иначе его перенесут в костел Святой Анны, что неподалеку дворца. Защитники добиваются установки в окрестностях резиденции президента памятника жертвам катастрофы и лишь потом согласны на перенесение креста. Это очередной пример беспардонного поведения властей. За кого вы держите общество? Мы нужны вам только для того, чтобы качать из нас деньги? Кто вы? Почему не уйдете со своих постов? Устраиваете цирк, не уважаете народ, не уважаете память тех, кто погиб. Позор, позор! Кричали защитники креста в момент, когда на стенах президентского дворца была открыта мемориальная таблица в память о жертвах катастрофы. Этого для защитников креста оказалось слишком мало. Томаш Лис, главный редактор еженедельного журнала «Ньюсвик Польска», в редакционном комментарии по вопросу креста пишет. Ярослав Качинский, который во время президентской кампании призывал закончить польско-польскую войну, предложил, конечно же, свой компромиссный вариант. Памятник нужно поставить немедленно. Памятник должен стоять перед президентским дворцом и быть большим. То есть, фактически, это должен быть памятник его брату. А у меня такое предложение. Никакого памятника у дворца. Никаких памятников вообще на улице Краковское предместье. Зачем еще кому-то конкурировать с Коперником, Мицкевичем, Прусом, кардиналом Вышинским? Пусть памятник президенту поставят лет через 50 в близлежащем парке, а пока хватит и скромного Вавеля, места погребения польских королей в Кракове. Компромисс по этому вопросу с Ярославом Качинским невозможен, поскольку каждого хозяина президентского дворца, кроме своего покойного брата, он считает узурпатором. Точно так же, как узурпатор, каждый хозяин канцелярии премьера, кроме Ярослава Качинского, пишет Томаш Лис. В свою очередь газета «Выборча» отмечает, что защитники креста устали от своей миссии и сегодня намерены представить предложение, как выйти из создавшейся ситуации. 12 августа епископат католической церкви призвал спокойно перенести крест в соответствующее для него место, в костел. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода. В минувшие выходные многочисленные, простите, массовые митинги прошли в Калининграде и в Москве. В частности, в Москве на Пушкинской площади состоялся митинг-концерт в защиту Химкинского леса. Тему продолжит Елена Поляковская.
За несколько дней до митинга концерта в защиту Химкинского леса было неясно, разрешена акция властями или нет. Представители правоохранительных органов говорили, что митинг разрешен, а концерт нет. Но организаторы отвечали, что никто не запрещает на митингах петь песни. Музыканты прибыли на Пушкинскую площадь точно к назначенному часу. Поначалу они были несколько удручены тем, что звукоусиливающую аппаратуру на площадь принести не разрешили. Лидер питерской группы «Телевизор» Михаил Барзыкин сказал, что для выступления музыкантам его группы нужен как минимум микрофон.
Мы оставили инструменты неподалеку, но мы приехали электрическим составом, поэтому мы можем играть с барабанами только. Но хотя бы микрофона было бы достаточно нормального, но даже его нет, поэтому нам, конечно, очень обидно.
На митинг-концерт в защиту Химкинского леса собрались несколько тысяч человек, а по словам организаторов, число собравшихся было около 5000. Юрию Шевчуку не привыкать к выступлениям перед столь многочисленной аудиторией. Однако, пожалуй, впервые Шевчуку и музыкантам его группы пришлось петь не в микрофон, а в мегафон.
И упала на столе, чуть поела, да воткнула на зале, убить песен. Да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять.
Публика поддерживала своего кумира, не только окружив его плотным кольцом, но и подпевая ему хором. Большинство песен были хорошо знакомы собравшимся. Ведущему и одному из организаторов акции, музыкальному журналисту Артемию Троицкому, поначалу пришлось говорить без микрофона. Но он постарался донести до пришедших на митинг, что это не столько политическая акция, сколько общественный протест. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова призвала всех, кому не безразлично, чем дышать, подписать на сайте организации петицию против строительства трассы Москва-Петербург в ущерб лесу. Один из организаторов митинга в защиту Химкинского леса, активист-эколог Ярослав Никитенко, сказал, что несмотря на препятствия со стороны милиции, акция все-таки состоялась, и организаторам удалось сказать то, что они хотели.
Митинг-концерт проходил немножко не в том русле, как мы изначально планировали, то есть с самого начала Сначала милиция вела себя очень жестко. Она отказывалась пропускать машину, отказывалась пропускать звукоусиливающую аппаратуру. Но в целом были исполнены музыкальные произведения, как мы этого и хотели. На самом митинге провокаций не было. К счастью, все завершилось очень хорошо, и мы сказали то, что мы хотели сказать.
Акция в защиту Химкинского леса прошла без происшествий, а завершилась хоровым исполнением экологической, по словам Артемия Троицкого, песни «В лесу родилась елочка». Правда, без последнего куплета. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Знатоки чеченских традиций с удивлением восприняли заявление предпринимателя Исаи Мадаева о примирении его семьи с Рамзаном Кадыровым. Прежде обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании незаконных методов борьбы и причастности к различным преступлениям. И, в частности, речь шла об убийствах старших братьев Исаи Мадаева, Сулима и Руслана. В прошлом полевых командиров чеченского подполья в начале 2000-х годов, перешедших на службу в федеральные структуры власти. В конце минувшего года Исаи Мадаев, сам переживший покушение, обратился к президенту Медведеву с требованием, чтобы на членов его семьи была, цитата, «прекращена охота». И вот многолетняя непримиримая вражда закончилась встречей с президентом Чечни, после которой, как заявил и Мадаев журналистам, он все понял и все простил. Мой коллега Андрей Шарый попросил поделиться своими ощущениями об этой истории чеченского журналиста и политолога Руслана Мартагова.
Конечно, удивился. Во-первых, вся предыстория этого конфликта, она, ну, даже по чеченским меркам, она не оставляла никаких оснований думать, что примирение состоится. Слишком много было жертв с одной стороны, все эти предыдущие заявления того же Исаия Мадаева, вы помните его письмо, которое было опубликовано в МК. В общем, действительно, удивительная история. Ну, дай бог, чтобы они действительно примирились.
А чем вы объясняете тогда то, что Исаий Мадаев неожиданно вдруг внял аргументом Рамзана Кадырова?
Вы знаете, скорее всего, он внял не аргументом Рамзана Кадырова, а представителем власти, потому что две эти семьи, благодаря усилиям господина Путина, были слишком политизированы. В большей степени они прислушивались не к каким-то традициям или обычаям, а прислушивались тому, что хотят в Кремле. Захотели в Кремле, чтобы они примирились, чтобы над Кадыровым, как говорится, поменьше было угроз, вот они и заставили их примириться.
Чеченские обычаи не всегда точно соответствуют российским законам, однако если сейчас мы говорим о принятой у вашего народа морали, возможно ли вообще такое, что вот попросили старейшины и примирились обе стороны?
Голосом старейшин прислушивается, когда, знаете, было убийство по неосторожности там одного человека, как-то, знаете ли, авария или вот просто случайный выстрел, ну, все бывает, как говорится, в жизни. Вот в этом случае голосу старейшин прислушивается. Но когда шла целенаправленная охота, тут, извините, тут голосу старейшин уже не прислушивается. Да и сами они в таких случаях, конечно, ради вежливости могут сказать свое слово, но вряд ли будут уверены, что к их мнению прислушаются.
Семья Имадаева в чеченском обществе – это уважаемая семья?
Ну, не была она уважаемая, так в пределах даже той же самой Чечни. Была семья как семья. Просто вот взяли одно время, сколотили банду. Потом произошло это известное постановление господина Путина 12 июня 2000 года. Семью всех, кто был к ней приближен, стали накачивать деньгами, и вот тогда только она выросла.
Как вы считаете, Имадаев вернется в Чечню? Есть у него сейчас там простор?
Трудно сказать, потому что слишком много у него кровников там, в этой семье кровников в Чечне. Сказать, что он сейчас будет заниматься какой-то политической деятельностью, там политическая деятельность, кроме Кадырова, никто не занимается. Все остальные, как говорится, на побегушках. А захочет он быть на побегушках или нет, это от него зависит.
Вы думаете, эта история отношений Исаи Мадаева и Рамзана Кадырова на этом заканчивается?
Если были бы эти обычные семьи, то я мог бы сказать, что да, на этом все закончено. Но, как говорится, ореол не тот.
Можно ли это рассматривать как очередную, пусть маленькую, победу у Рамзана Кадырова?
Безусловно, безусловно, это его победа. Ну, на этой победе он никакой капитал себе не скопит. Вот это имидж обоих этих семей, он, ну, как-то искусственно поднят, раздут. Семья Ямадаевых, она там была абсолютно бессильна что-либо сделать или на что-то повлиять, поэтому какой-то капитал, приобретенный этим, Кадыров вряд ли сможет.
Все эти трагические события последних 15 лет Чечни, репутация чеченского семейства 15 лет назад и сейчас. Это разные понятия?
Традиции в какой-то мере сохранились, но уже не так, как это было 15 лет назад. У нас уже есть случаи, когда дети восставали против отцов, отцы против детей. И вообще гражданское противостояние у нас началось, я говорю, внутри вот общества противостояния у нас началось в 91-м году с приходом к власти Дудаева. После Первой войны это усугубилось вот этими вот идеями ваххабизма. Много у нас молодежи, которые приняли идеи ваххабизма, а идеи ваххабизма и традиционные вот эти вот устои чеченского общества, безусловное почитание старших, следование приказам старших, они расходятся между собой. Ваххабизм, он потому опасен для чеченского общества, что он лишает его традиционных устоев. Но, к сожалению, это уже проникло в наше общество. Кадыров руководствуется чеченскими обычаями только в той степени, которая помогает укреплению его личной власти.
Напомню, что это был чеченский журналист и политолог Руслан Мартагов. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Маниле полиция решила взять штурмом автобус, где в заложниках остается более 10 человек. Операция началась после того, как из салона прозвучали выстрелы. Сегодня автобус с туристами, в основном из Гонконга, был захвачен бывшим полицейским, который требует восстановить его в должности. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании ЮКОС начал давать показания Платон Лебедев. По оценке адвокатов, его выступление займет около 2 недель. В Дагестане взорван еще один автомобиль. «Жигули» с телами 2 погибших в салоне нашли недалеко от селения Губден. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителей Кабардино-Балкарии и Калининградской области. В Пакистане при взрыве рядом с мечетью в городе Вана погибли не менее 13 человек. Среди убитых бывший член Национальной ассамблеи страны Молви Нурахмет. В столице Таджикистана Душанбе из следственного изолятора сбежали около 30 заключенных, обвиняемых в тяжких преступлениях. Иран, по сообщениям местных средств массовой информации, начал строительство 2 штурмовых катеров, с борта которых можно запускать крылатые ракеты. В Китае может быть отменена смертная казнь за экономические преступления. По сообщению информационного агентства Синьхуа, соответствующие поправки в Уголовный кодекс переданы на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куриши поблагодарил международное сообщество за помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сайт «Радио Свобода», его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите, что интересного на нашем сайте сегодня.
Добрый день, Андрей. Я, как и обещала в пятницу нашим читателям и слушателям, хочу рассказать о репортаже с митинга в защиту Химкинского леса, который прошел вчера в Москве на Пушкинской площади. Дело в том, что вчера на Пушкинской площади работала целая бригада наших корреспондентов, которые готовили материалы и для сайта, и для эфира. И уже вчера вечером на сайте был размещен очень большой и подробный видеорепортаж с этого события, и также фоторепортаж, я уже не говорю о тексте наших корреспондентов Анастасии Кириленко, Елены Власенко и Юрия Тимофеева, которые работали на митинге. Мне кажется, это будет интересно нашим читателям и слушателям, даже тем, кто был вчера на Пушкинской площади, потому что вот я тоже была среди участников этого митинга, и там действительно ничего не было не слышно, не видно, потому что силами наших правоохранительных органов громкоговорящая связь была фактически не задействована, и люди просто не слышали, что говорилось с трибуны. Поэтому, мне кажется, этот репортаж еще будет вызывать интерес и сегодня, и завтра, и послезавтра у всех, кого интересует судьба Химкинского леса. И второе, на что бы я хотела обратить внимание, сегодня дежурный по свободе работает в режиме онлайн наш коллега Владимир Тольц. Тема для обсуждения — август 68-го и история в интернете. Постоянные слушатели и читатели сайта «Радио Свобода» знают, что Владимир Тольц ведущий программ, связанных с историей, и я думаю, очень будет интересно с ним поговорить именно на тему, связанную с событиями августа 68-го года. И в связи с дежурным по свободе у меня есть такая новая информация для наших постоянных читателей и слушателей. Мы несколько меняем режим работы рубрики «Дежурный по свободе». Если раньше наши сотрудники работали в режиме онлайн каждый день, то теперь, как правило, сотрудники будут выходить, сотрудники «Радио Свободы», журналисты будут работать в режиме онлайн по понедельникам и пятницам, и по средам, когда будут горячие и острые темы для обсуждения. В силу занятости журналистов приходится вот таким образом комментировать этот режим, хотя рубрика вызывает постоянный интерес, чему мы очень рады.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Московское время 16:35 на волнах «Радио Свобода». Информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Омский центральный районный суд сегодня начал слушание дела по иску местного губернатора Леонида Полежаева Калме Бухарбаевой. Она мать пятерых детей, и один из ее сыновей погиб во время службы в Бикинском гарнизоне Хабаровского края. По сообщениям информационных агентств и других средств массовой информации, погибший солдат был доставлен домой без внутренних органов. А поводом для иска губернатора к матери погибшего солдата стала надпись на плакате, с которым Алма Бухарбаева в июне вышла на митинг у здания областного военкомата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора к матери солдата, погибшего при столь трагических обстоятельствах, беспрецедентным. Алма Бухарбаева принимала участие в митинге у здания областного военкомата с плакатом, на котором было написано «Путин и Полежаев – убийцы наших детей. Убейте нас, матерей». Омский губернатор посчитал, что эта фраза оскорбляет его честь и достоинство, и подал суд на мать погибшего солдата. Областная прокуратура завела уголовное дело по статье «Экстремизм». Редактор информационного агентства «Доинфо» Виктор Корп считает, что в этот самый момент омский губернатор фактически потерпел поражение.
Для меня совершенно никаких сомнений нет, что как бы формально не завершился этот процесс, это, конечно, мощнейший удар по репутации и человеческой, и политической, там, как должностного лица и так далее. Потому что это создавать такой прецедент губернатору, находящемуся при исполнении должностному лицу, ну, после этого говорить о каких-то там о нравственности, этике, там, прощении и так далее, ну, просто стыд.
Защита строит свои аргументы в первую очередь на том факте, что на плакате не был указан конкретный человек. Путиных и Полежаевых много. Еще один аспект этого дела сформулировал правозащитник Валентин Кузнецов, говорит Виктор Корп.
В роли защитника вот на сейчас вступил в дело председатель комитета по правам человека Валентин Кузнецов, известный правозащитник. Я, вы знаете, я был сам даже удивлен, задал ряд очень грамотных вопросов. Ну, в частности, он такой момент еще обозначил. Это был не одиночный пикет, это не вышла Алма Бухарбаева вот лично там против губернатора Полежаева. Это был общий пикет, там, я знаю, и политики какие-то, партийные дела участвовали, организации, и комитет вот, родителей солдат погибших. И там было несколько транспарантов, они были, вообще говоря, такие объединены темой. И плакат Бухарбаевой, он вполне вписывался в эту тему. Соответственно, Кузнецов четко обозначает со ссылками на законы ответственность за публичные мероприятия несут его организаторы.
Сам Леонид Полежаев пока никак публично не комментировал данное дело. Его Центральный районный суд начал рассматривать как раз во время отпуска губернатора. Местные правозащитники указывают на то, что заявление Бухарбаевой не столь голословно с юридической точки зрения, как могло бы показаться. Губернатор Полежаев является также председателем областной призывной комиссии и в определенной степени отвечает за жизнь призывников. Вячеслав Суриков из Омска для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:39. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сетевые разговоры».
Митинг-концерт в защиту Химкинского леса, состоявшийся вчера в Москве на Пушкинской площади, стал поводом для дискуссий самого разного толка. Во-первых, широко обсуждалась методика подсчета участников акций. Второй популярной темой стало противопоставление хороших и плохих музыкантов. В ответ на пятничную публикацию сайта «Молодой гвардии» «Звезды о Шевчуке и маргиналах», где приводятся вырванные из контекста слова Бориса Гребенщикова о Шевчуке как о человеке с больной психикой, в ЖЖ активно распространялось электронное письмо БГ, адресованное юзеру ОТЭЦ.
Юра делает очень важную и нужную для России работу. Он на стороне людей. Пытаться его дискредитировать – то же самое, что дискредитировать русский народ.
Перевести дискуссию на теоретический уровень попытался идеолог «Единой России» Алексей Чедаев.
В России в июле-августе произошла экологическая катастрофа. Погибли миллиарды деревьев на миллионах гектар. Нашей среде обитания нанесен невероятный ущерб, последствия которого будут сказываться десятилетиями. Борцы за все чистое и светлое этого будто не заметили. Как и в июне, они продолжают тянуть публичную кампанию по поводу так называемого «Химкинского леса», где за версту торчат коммерческие интересы заказчиков, рубящихся за подряды по благоустройству Ленинградки и ее окрестностей. Недавно «Благосфера» оттопталась на активистах МГЕР, устроивших фотосессию в Рязани. Так вот, концертом в защиту «Химкинского леса» куда больше подходит определение «имитация» и «показуха». Только показуха куда более громкая и шумная, с ОМОНом на подтанцовках. Но сути это не меняет.
Недоумение по поводу рассуждения Чедаева выражает у себя в ЖЖ пользователь Эль Камбио.
Какую именно мысль пытается донести до аудитории выдающийся политический философ Алексей Чедаев? Быть может, это мысль о том, что после того, как в результате природной аномалии погибли миллиарды деревьев, бороться за спасение 150 гектаров Химкинского леса от рук коррумпированных чиновников аморально и цинично? Уравнивание катаклизма и чиновников подкупает своей искренностью. Но пожар, если он случается, все-таки гасит. Следует ли рассматривать признание Алексея Чедаева как призыв гасить чиновников? Дело-то, конечно, полезное и благородное, но нет ли тут разжигания?
В британской благосфере идет оживленная дискуссия о раскрепощающей и одновременно ограничительной силе английского языка. Начало обсуждению задала запись в блоге журналиста Guardian Мартина Кеттла под заголовком «В плену англосферы. Мы не знаем, как живут наши соседи». Автор сетует, что английский язык искривляет политическую картину современного мира, в результате чего выборы в Австралии или смерть губернатора Аляски интересуют британцев куда больше, чем более важные для них события европейской политики.
Трудно вспомнить, когда еще нас так мало интересовали европейские дела. И хотя Европа по-прежнему наш крупнейший экспортный рынок, и миллионы британцев проводят отпуск на континенте, Европа никогда не была от нас так далеко. Век интернета, в котором в теории должен был бы господствовать интеллектуальный и культурный плюрализм, на деле приводит к противоположному. Сила английского языка, одновременно нашего величайшего дара и проклятия, мешает нам проявлять интерес к событиям за пределами всепоглощающей англосферы. Вспоминается карикатура Роберта Менкоффа с подписью «Если сейчас век информации, то почему никто ничего не знает?»
Далеко не все комментаторы разделяют тревоги Кеттла. Многие не слишком беспокоятся о континентальных делах, потому что Британия, по их мнению, близка к Европе исключительно географически. Англоязычное сообщество – более реальная культурная и политическая сила, чем институты, рожденные нынешней международной политикой.
38 из 40 лучших университетов в мире находятся в США или Британии. Мне, конечно, жаль французов, которые отрезаны от глобального диалога. Им трудно поспевать за современностью, и сегодня их культурная и интеллектуальная мощь гораздо меньше, чем 20 лет назад. А вот скандинавы, например, тоже не слишком интересуются европейскими делами.
По мнению депутата парламента от консерваторов Дагласа Карсвелла, затронутая Кетлом проблема кроется не в английском языке, а в том, что интернет позволяет взглянуть на международную ситуацию поверх идеологии и показывает подлинную значимость происходящих событий.
Интернет мешает элитам кроить планету и ее население, исходя из своих представлений о том, как должен выглядеть мир. Интернет, как рассредоточенный и демократический медиум, смывает глянец с новой европейской идентичности. Эта идентичность – фальшивка, состряпанная далекими от нас элитами. Впрочем, интернет угрожает не только элитарному европейскому высокомерию. Он делает из нас граждан, свободных от политики и ограничений централизованного государства. Он делает из нас потребителей, свободных от мегакорпораций. Он делает из нас людей, свободных от географии.
Это была рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Ее подготовила Ольга Серебряная. Московское время 16 часов и 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Маниле полиция решила взять штурмом автобус, где в заложниках остаются более 10 человек. Операция началась после того, как из салона прозвучали выстрелы. Автобус с туристами был захвачен бывшим полицейским, который требует восстановить его в должности. Правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» начал давать показания Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуры на должности руководителей Кабардино-Балкарии и Калининградской области. В Пакистане при взрыве рядом с мечетью в городе Вана погибли не менее 13 человек. В Душанбе из следственного изолятора сбежали около 30 заключенных, которые обвиняются в тяжких преступлениях. Иран начал строительство двух штурмовых катеров, с борта которых можно запускать крылатые ракеты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митинг-концерт в поддержку Химкинского леса. Фото и видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Кто разделит судьбу Георгия Бооса? Станислав Белковский о переменах в регионах.
Право автора.
Сердечные и помпа. Поэт Татьяна Щербина о российской трактовке ответственности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Общий уровень безработицы в России в июле повысился к уровню июня, об этом сообщил Росстат. Летом безработица традиционно снижается из-за расширения сезонных работ, и почему же в этом году случилось наоборот? И как сокращение занятости летом может повлиять на ее общую динамику в стране? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Синицкий.
Общий уровень безработицы в России, определяемый Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля повысился с 6,8% в конце июня до 7% численности экономически активного населения, которое, в свою очередь, составляет 54% общей численности населения страны, или 76 миллионов человек. Росстат пока не представил данных о занятости в отдельных секторах российской экономики в июле, но, тем не менее, в летние месяцы безработица в стране традиционно сокращается за счет расширения сезонной занятости. В этом году произошло обратное. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Можно сделать предварительные выводы. Во-первых, июль – это уже был месяц, когда в центральной части России была аномальная жара, и, в общем-то, в строительном секторе активность упала. Сельское хозяйство – аналогичные проблемы. Торможение экономического роста – в определенных отраслях не могли не сказаться и на занятости. Другой момент, то, что в прошлом году была такая эйфория выхода из кризиса, когда бизнес поверил, что проблема плохих долгов не такая острая, когда стало уже казаться, что можно наверстывать упущенное, кризис остается позади, активность резко ускорилась. В прошлом году в июле, кстати, был аномальный рост экономики по сравнению с сезонными обычными трендами.
Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Действительно, в июле, как правило, уровень безработицы незначительно снижается по сравнению
сравнению с июнем. История по безработице именно такая. Но в последнее время этот показатель достаточно волатильный месяц от месяца. И не исключено, что в следующем месяце вот этот небольшой рост безработицы будет компенсирован. Сейчас же эти данные я бы рассматривал как некий такой тревожный звоночек, но без каких-то серьезных выводов. Тревожных звоночков сейчас много поступает по российской экономике. Да, как, собственно говоря, и по мировой экономике в целом. Замедление в крупнейших экономиках не вызывает уже никакого сомнения. Это Китай, это США, чуть лучше ситуация в Европе. Но в целом тренд к замедлению, мне кажется, совершенно очевидным. И в России мы видим все то же самое. Замедление промышленного роста, слабость инвестиционного спроса. Все пока складывается в сторону замедления роста российской экономики. И это ключевой фактор, который определяет ситуацию на рынке труда.
Во второй половине года два фактора, как полагают многие эксперты, могут оказать наибольшее влияние на рынок труда. Во-первых, наметившееся в июне и июле замедление темпов общего экономического роста в стране и особенно в промышленности, о чем только что шла речь. А во-вторых, грядущее повышение налоговой нагрузки на бизнес. С 1 января существенно возрастут объемы отчислений компаний за своих работников в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования, что в целом вынудит работодателя экономить расходы на персонал. Но какой из этих двух факторов окажется, на ваш взгляд, более значимым в ближайшие месяцы? Евгений Гавриленко, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что вот второй фактор, когда компании начнут более, и уже, на мой взгляд, начали более эффективно расходовать свои финансовые ресурсы, более эффективно подходить к проблемам занятости, это уже сейчас играет роль. Я не ожидаю какого-то резкого увеличения занятости, возможно, даже и дальнейшее сокращение, что будет, на мой взгляд, нормально, потому как во многих отраслях, особенно в государственных или окологосударственных компаниях, занятость явно избыточная. Что же касается первого фактора, я не думаю, что мы вообще видели какое-то резкое торможение экономической активности в июле. В прошлом году в июле было 23 рабочих дня, в этом году 22. Я думаю, что август тоже будет достаточно проблематичный месяц, и все из-за той же аномальной жары. Но вот уже с конца августа, сентября и в октябре мы можем увидеть даже некоторое ускорение экономической активности. Возможно, занятость начнет расти. Но к концу года, как это обычно бывает, она начнет сокращаться. Я ожидаю, что и в будущем году какого-то роста занятости быть не должно существовать. Честного роста занятости, наоборот, будет борьба за эффективность.
Кирилл Тремасов, Банк Москвы.
В конце года происходит сезонный рост безработицы. На конец прошлого года у нас безработица составляла 8,2%. С учетом того тренда, который наблюдался в первой половине года, это снижение общего уровня безработицы, я думаю, что на конец года мы вышли бы на уровень безработицы порядка, наверное, 7,5%. Но, учитывая, что экономика сейчас начинает замедляться и общеэкономическая ситуация несколько ухудшается, я не исключаю, что уровень безработицы на конец года будет чуть-чуть повыше 7,6-7,7%.
По данным Росстата, в течение июля общая численность занятого населения сократилась в России на 0,2%, а общая численность безработных, наоборот, увеличилась на 2,9%. При этом общий уровень безработицы в стране повысился за месяц с 6,8% до 7% численности экономически активного населения.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. По приблизительным подсчетам Центрального бюро статистики этой страны, ежегодно около 500 коренных голландцев принимают ислам. Сегодня в королевстве проживает около 12 тысяч таких неофитов, то есть немного. Как живут эти люди в окружении немусульман? Кто они и что побуждает их перейти в другую культуру? Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Ашхаду алла илляха иллаллах вахдаху
Внимание всем, кто сейчас записал эту церемонию обращения в ислам на свои мобильные телефоны. Не публикуйте, пожалуйста, это видео в своих блогах. Дождитесь, пока сестра сама выберет правильный момент, чтобы сообщить новость своей семье. Помимо мусульман турецкого, марокканского и индонезийского происхождения, в Нидерландах растет число мусульман коренных голландцев. Интересы этой группы населения представляет национальная платформа новых мусульман. Ее председатель Валет Даустерс, который сам принял ислам 10 лет назад, видит в числе основных задач своей организации преодоление стереотипного отношения к новообращенным в голландском обществе. Если голландец решил обратиться в ислам, то многие в его окружении приходят к выводу, что он разделяет радикальные взгляды, чуть ли не поддерживает движение «Талибан», или, если это женщина, что она подвергается насилию и унижению со стороны мужа, говорит Даустерс. Мечети в нидерландских городах также представляют недостаточно информационной поддержки новым мусульманам. Чтобы поправить положение, Даустер с единомышленниками вот уже третий год проводит Национальный день обращенных, что-то сродни съезду новых мусульман, которые ежегодно посещают более 600 участников. Говорит Алекс Кариас, активист общества «Ондек Ислам», «Открой для себя ислам». Если голландец становится мусульманином, окружающие зачастую встречают его поступок с непониманием. Он сразу сталкивается с предубеждениями, которые существуют в западном обществе по отношению к мусульманам. Окружающие чаще всего не говорят ничего такому человеку лично, но сразу чувствуется, что они не одобряют его поступка. На работе вам тоже ничего прямо не скажут, но вы заметите, что обращаться к вам стали иначе. Вы сделали для себя выбор, ваш образ жизни полностью изменился, что не всегда могут принять даже близкие, а это особенно больно. Однажды на выходе из этой мечети на меня напал мужчина-голландец с криками «предатель», «грязный», не буду дальше перечислять его эпитеты. Он меня ударил только за то, что я, этнический голландец, выхожу из мечети. А ко мне часто пристают: «Вы марокканец?» Потом пошушукаются между собой и говорят: «А, я понял, вы турок». Нуреддин Стейнворден принял ислам 6 лет назад. Интересной фигурой в развитии ислама в Нидерландах является правый политик Херт Вилдерс. Сам того не зная, он не только проклятие, но и подарок судьбы для мусульман. Проклятие, потому что своими высказываниями способствует созданию негативной атмосферы, чем он нас обижает. С другой стороны, все больше мужчин и женщин, девушек и юношей начинают сомневаться в справедливости его суждений, настолько они категоричны, и думают: «Дай-ка я открою книгу и посмотрю, правда ли все так плохо в исламе. Если же ты открыл книгу, то всякое может произойти с твоими убеждениями». Чтобы официально стать мусульманином, достаточно сказать вслух по-арабски одно предложение, так называемое свидетельство или шихаду о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. То есть не нужны никакие сложные ритуалы. Возможно, некоторых привлекает и то, что с момента произнесения этих слов и перехода в ислам им обещают мгновенное очищение от всех грехов. Из многочисленных отчетов об обращении в ислам на страничках новых мусульман в интернете очевидно, что многие из них начали знакомиться с этой религией на волне протеста против ее слишком однобокого освещения в СМИ. Есть среди принявших ислам и такие, которым не удавалось безопасно существовать в условиях свободного выбора и самостоятельной ответственности за свои ошибки. Ислам им понравился строгостью правил, безусловным упованием на волю Аллаха, когда не остается пространства для мучительных сомнений, столь характерных для постпротестантских культур. Я подстелю что-нибудь прямо на улице и становлюсь в молитвенную позу, а люди-то не понимают. Недавно ко мне подошли, думали, что мне плохо, что у меня сердечный приступ случился. Деннис из Харлема теперь зовется Абдель Кримом. Еще несколько лет назад он был частым гостем полицейских участков за мелкие преступления. Теперь в свои 19 лет он уже отец семейства с двумя детьми. Правда, живет Деннис все еще на чердаке в папином доме. Журналисты телепередачи «Нетверк» сняли Денниса на территории строящейся в Роттердаме самой крупной в Западной Европе мечети «Эс-Салам». А теперь мы стоим на вершине минарета высотой 40 метров. Внизу виден купол турецкой мечети, а с другой стороны гигантский купол марокканской мечети. Вот она, Новая Голландия. Некоторые люди прячутся от нее в белые гетто для богатых, а мне нравится этот ландшафт. Иные разглядывают мельницы с дамбами, а за спиной у них растет Иерусалим. Развернитесь, обнимите свою страну и не бойтесь ее. По мнению председателя национальной платформы новых мусульман Валеда Даустерса, в будущем именно новообращенные в ислам коренные европейцы могут стать посредниками в нелегком диалоге между Западом и мусульманским Востоком. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – итоги акции протеста против вырубки Химкинского леса. Эта акция прошла накануне на Пушкинской площади в Москве. Мы подробно расскажем о ней сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие стали кричать: позор правительству, позор Путину, Химкинскую трассу.
Я думаю, что Иран – это угроза не только государству Израиль, но и всему миру.
Несмотря на то, что Единая Россия сделала из нашей страны полицейское государство.
Правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают.
Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента
Франции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.